Вот что всем. И я только должна сказать сразу, что говорить, конечно, после Рабанит Хавы Куперман это очень трудно, потому что это Рабанит Хава – это Тора, это такие всеобъемлющие знания, которые, что мы можем добавить, только какие-то крошки, которые... как бы, а мне бы крошку с твоего стола, как бы, и Безрат Ашем, но то, что я бы хотела действительно передать, хотя бы немножко то, чем я живу вот в последнее время, переводами Рава Деслера, и это совершенно необыкновенное явление, совершенно как бы удивительное мышление, то есть мудрость, которая заключена в каждом и в каждой его фразе. И вот хотя бы чуть-чуть вам это передать я бы хотела. И сейчас у нас урок о Сфират Омер. И так как я понимаю, что, конечно, все вы люди очень-очень образованные, и все талмидот хахамот, так сказать, и поэтому объяснять какие-то начальные понятия совершенно не нужно. Но что бы я хотела, так как я говорю о Рав Деслере, то начать как бы с такой цитаты. «Еврейские праздники мы не просто вспоминаем, события далекого прошлого, и мы вновь переживаем подлинное содержание этих событий, возвращаемся к той святости времени, которая воздействует на нас в эти дни, так же, как воздействовал тогда на наших далеких предков». То есть о чем говорит Рав Деслер? Это то, что мы не просто живем, мы путешествуем во времени. Не время проходит для человека, но он сам путешествует во времени. Например, в первую субботу Вселенной была создана станция, которая называется Шаббат. В конце каждой недели человек вновь и вновь достигает той самой станции. Он погружается в святость первой субботы творения. И также другие праздники. Из года в год в Песах человек вновь возвращается на станцию, где он может постичь подлинный смысл свободы. Это в буквальном смысле время нашей свободы, то есть зман хирутейну. И вот это вот понятие Рав Деслера, что мы как бы путешествуем во времени. Почему мы говорим, что мы во время Песоха, что каждый человек должен рассматривать себя, как будто он выходит из Египта сам в это время? Почему? Потому что вот это вот мгновение, вот эта святость этого времени сейчас спускается в мир, и он опять должен это переживать. И это на самом деле очень трудно объяснить. В этом году для меня открылись какие-то вещи, которые раньше мне были непонятны. Вот это само понятие Лейла Седер, когда мы сидим за столом и мы читаем о году. И как бы раньше, конечно, любой человек, любая женщина, которая готовится к Песоху, она уже только стремится кончить этот бесконечный поиск хамца и уборку дома. И, наконец, попасть вот в это замечательное время, когда вся семья сидит за столом, и все замечательно, и мальчики в белых рубашках, и девочки в новых платьях, и дети, и внуки, и вся семья собирается, и все замечательно. И когда дети задают три вопроса, и все это так трогательно. И как бы всегда для меня... исчезала вот эта истинная как бы суть этого праздника. А суть этого праздника в том, что когда мы начинаем читать о году, то мы читаем, что она начинается с того, что говорится нам, что Терах, отец Авраама, и сам Авраам, и все они служили идолам. И это очень странно, как бы, почему с этого должна начинаться года. И потом говорится: «Благословен хранящий обет свой Израилю, святой, благословен он, промыслил завершение срока рабства и сказал про отцу нашему Аврааму: при заключении союза между рассеченными пополам телами животных, как сказано. И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать 400 лет. Но и над народом, которому они будут служить, произведу я суд, и они выйдут затем с большим достоянием». То есть в самом начале седера мы говорим о том, что Творец заключает союз с Авраамом. И это как бы на самом деле то, что происходит Лейла Седер, когда мы сидим и мы читаем Агаду, и мы пытаемся объяснить детям то, что произошло, и насколько тяжел был этот галут. И вот это вот обещание Всевышнего, что я заключаю с вами завет. То есть на самом деле этот седер – это наше свидетельство, что мы этот завет храним. То есть кто, когда Авраам спрашивает, а откуда я узнаю, что так будет, как бы, то мы говорим, Творец говорит: я свидетель и ты свидетель. То есть есть два свидетеля: Творец и еврейский народ. И мы, когда мы сидим за столом и говорим Песах, Маца и Марор, мы подтверждаем это свидетельство этого завета. То есть первое Песах — это то, что это неимоверная любовь Творца безграничная к еврейскому народу, когда Он позволяет ангелу смерти перейти через их дома. Маца – это то, что Творец, Он полностью властвует над миром, и Он даже делает так, что египтяне, Египет становится инструментом Творца и изгоняет, как бы Он делает так, что евреи, даже у них нет времени испечь нормальный хлеб, и они должны выйти. И Марор – это та горечь изгнания, о котором говорится при заключении этого брита. И потом есть обещание, что действительно как бы мы достигнем будущего мира, и то, что Творец, Он свидетель этому. Теперь как бы возникает вопрос: зачем нужно было заключать этот союз? Почему? Почему Творец был вынужден заключать союз с еврейским народом и как бы положить конец, сам кец? То есть чему он положил конец? Он положил конец этому рабству. И тогда, чтобы понять это хотя бы немножко, мы обращаемся к самому началу книги Берешит и то, о чем пишет Рав Деслер тоже. Он пишет о том, что при создании Адама Творец, зачем как бы он создал мир и зачем он создал Адама? Для того, чтобы поделиться с ним своим добром и для того, чтобы одарить Адама возможностью вступить в будущий мир. И был маршрут очень простой, который Адам должен был совершить. Он должен был всего лишь две заповеди было у него, которые он должен был соблюдать. И после этого у него была возможность сразу войти в будущий мир, войти в мир субботы. И таким образом как бы этот маршрут был очень простым. И на этом как бы было, кончалось бы человечество. То есть мы не знаем, что было бы дальше, мы не знаем замыслы Творца, но мы знаем, что этот маршрут, он изменился. И почему, пишет Рав Деслер, как бы он объясняет на самом деле как бы состояние Адама в момент его создание. Это было очень высокодуховное создание. Он был создан по образу и подобию Творца. И для того, чтобы это было истинное подобие Творца, Творец наделил его свободой выбора. У него была свобода выбора. У него еще не было дурного начала. То есть дурное начало, оно было как бы что-то внешнее. Это было извне. Это был голос извне, который он мог слышать, но это не было частью его, как у нас, когда мы с вами, когда говорим «я хочу», «я думаю», «я ее», на самом деле это где-то больше голос дурного начала, чем доброго начала. Доброе начало всегда говорит во втором лице: «ты не должен», «ты постарайся», «ты ограничь», «ты», то есть пытается поставить тебя на место. У Адама этого не было. У Адама его как бы доброе начало, оно говорило от первого имени. И как же он пришел? Почему? То есть теоретически Адам знал, так как он был очень мудрый, он знал о существовании мира добра и зла, но это было нечто совершенно абстрактное для него понятие. И перед ним стоял выбор. Либо он должен был продолжать путь, которому готовил его Творец, постепенно подниматься в познании Творца до такой стадии, когда он становится как бы частью его, и он полностью погружается в его мудрость. И это, конечно, просто необъяснимое для нас, непонятное для нас счастье и удовольствие, которое хотел Творец подарить Адаму. Но Адам выбирает другой путь. Почему, мы не знаем. Пишет Рав Дешлер, что, возможно, так как он был действительно человеком, в нем было качество любознательности, любопытства. Он хотел знать, что такое мир добра и зла. И кроме того, у него были самые лучшие намерения. Он хотел победить мир зла, победить зло в мире, и таким образом, чтобы его служение Творцу стало на гораздо более высоком уровне. Но, к сожалению, он не знал, в какую бездну он опускается. Он не понимал масштабы этого зла, и он не знал, что это такое. И поэтому мы знаем, что произошло, что произошло. И он послушался голоса дурного начала, голоса змея, и смерть вошла в мир, и дурное начало вошло в человека, и поэтому мы сейчас находимся совершенно в другом мире, совершенно в другом состоянии, когда мы постоянно должны бороться со своим дурным началом. И дальше душа, божественная душа Адама, она оказалась в плену, и мы знаем, что 2000 лет продолжался этот плен. И сначала это было поколение потопа, потом это было поколение Вавилонской башни, поколение рассеяния, и пока не появляется Авраам. И написано, почему написано в Агаде? И если можно, я как бы сначала кончу урок, а потом мы перейдем как бы к вопросам. И поэтому как бы Творец увидит Авраама, и он видит, что это человек, который идет против всего мира, как написано в Агаде, что сначала а его отец и он служили идолам, и вдруг он сам по себе из своих, как бы из себя, он находит Творца и устанавливает с ним контакт, и он становится сотрудником Творца. Это то, чего не было. Были праведники, был Ноах, был Метушелах, и они действительно были слугами Творца. Но никто, как Авраам, не становится вот таким. Он говорит: ты создал этот прекрасный мир, и я знаю это, я вижу это, и я хочу быть твоим сообщником, я хочу тебе помогать. Вот этого никто Творцу не говорил. И поэтому Творец выбирает его, и поэтому он заключает с ним союз, вот этот союз между рассеченными частями животных. Он заключается с Авраамом, и мы, как потомки Авраама, мы продолжаем этот союз. Это как бы Песах. И мы знаем, что Песах у нас длится 7 дней, И седьмой день Песаха, когда стоит народ Израиля, стоит у Красного моря, и мы знаем все это удивительное чудо, которое сотворил Творец, когда он рассекает море перед еврейским народом. И пишет рав Деслер, что так на самом деле происходит всегда и в нашей жизни, и у каждого человека бывает это рассечение моря. Но просто мы не всегда это осознаем, или осознаем это на минуту, а потом забываем об этом, и это как бы на нас не влияет. А на самом деле то, что происходило там, и мы читаем о том, что это было удивительное совершенно явление, когда Творец рассекает море, после того, как бы евреи понимают, что у них нет выхода, и они идут в море, и уже доходит вода до ноздрей доходит у первых евреев, которые вступают в море до ноздрей, и после этого рассекается море, и говорят, что это было такое чудо, как бы стены, которые стояли, и с другой стороны есть Мидрашим, что вырастали какие-то чудесные деревья там, и люди могли по дороге срывать плоды, и совершенно неописуемые чудеса, и самое главное, что в это время еврейский народ поднимается на необыкновенно высокий духовный уровень. То есть Творец поднимает их искусственно, как бы сам. Это было, конечно, он просто взял и поднял их на такой уровень, когда они видели самого Творца, и они вот видели его воочию. То есть написано, что дети на руках у матери могли показывать пальцем и говорить: «Это мой Творец, и я буду служить ему». И написано, что самая как бы последняя служанка, которая и рабыня, которая была тогда у евреев, то есть человек на самом низком как бы духовном уровне, он был выше пророков, он получил пророческое зрение и видел Творца. То есть понятно, что это был уровень просто откровения. И когда евреи выходят из моря, то, конечно, этот уровень их оставляет. Они остаются служанкой, к сожалению, остаются служанкой. И люди теряют это дар пророчества. И точно так же, как мы забываем о тех чудесах, которые делает нам Творец. И хотя мы стараемся и благодарим все время, но вот это ощущение чуда, я помню, что когда вот в тот Моцей Шаббат, когда на нас летели 331 ракета, и вдруг ничего не происходит, и ты понимаешь, что Творец просто своими руками закрывает небо и спасает нас. То есть это ощущение, я помню, до сих пор это чувство благодарности, когда слезы буквально льются. Ты понимаешь, что это спасение, реальное спасение. И потом оно постепенно уходит, и ты понимаешь, что ты благодарен Творцу, ты должен это поддерживать в себе. Но это труднее и труднее. Точно так же люди, которые вышли из моря, и потом мы знаем, что евреи не остались на этом высоком духовном уровне. Но Творец не оставляет свой народ. И для того, чтобы евреи могли сами заработать получение Торы, прийти к нему в таком вот как бы подготовленном состоянии, он дает им Сфират ха-Омер. Что такое Сфират ха-Омер? На самом деле, что такое вообще Омер? Омер – это такая особенная мучная жертва, которую приносили евреи в то время, когда они вошли в землю и уже построили переносный храм. И обычно это было поле ячменя, которое засеивали за много времени до Песаха. И до Песаха они должны были выйти и связать эти снопы, 10 снопов, чтобы сразу после седера Песаха в эту ночь пасхальную они спускались в это поле, и они срезали эти связанные заранее снопы, и потом они должны были взять эту пшеницу, они должны были ее провеять, они должны были ее просушить, они потом прожаривали эти зерна, прокаливали их, и потом они должны были промолоть, и 13 раз они просеивали эту муку, чтобы мука была очень нежной. И вот эта вот горстка муки, она как бы это было то, что евреи приносили в храм. И это было мучное приношение. И насколько это важно Творцу, мы учим из истории Пурима. Когда Мордехай, когда Аман, после того, как он рассказывает Ахашвирошу, что обязан сделать человек, который благодарен другому, и тогда говорит ему Ахашвирош: иди ищи Мордехая. И Мордехай идет, и Аман идет и ищет Мордехая. Где он его находит? Он находит его в Хейдере, где дети, и он спрашивает у детей: что вы учите? И дети говорят: мы учим законы принесения омера. И спрашивает Аман: что такое омер? И дети показывают ему руками, что это вот омер, это такая вот горстка муки, которая на их ладошке. И говорит тогда Аман: сколько стоит это? Они говорят: это стоит полдинара, может быть, сколько. Сколько это может стоить? И он говорит: вы знаете, что эта горстка муки, она превысила все 10 тысяч таланов, которые я отмерил Ахашвирошу для того, чтобы он дал мне возможность убить евреев. И интересно тоже как бы связь Пурима и Песаха, то, что написано, что Эстер, она просила Мордехая, когда она узнает о том, что она должна идти к Ахашвирошу, и она помогает, понимает, что это смертельная опасность для нее. Она просит евреев поститься 3 дня. И именно сейчас, именно в это время. Почему? Ведь на самом деле мы знаем, что этот указ, он должен был как бы осуществиться еще почти год есть. Почему она не выбирает, я не знаю, месяцы Илюль, когда люди должны возвращаться в тшуве, раскаиваться, может быть, это больше подходит. Нет, она говорит именно вот эти дни и говорит: не ешьте и не пейте. Тоже почему написано как бы 2 раза. Она говорит: установите пост. Понятно, что в пост не едят и не пьют. Зачем она это говорит? И написано, что известно, что когда люди, когда евреи делают Лейла Седер, небеса пусты. Небеса пусты, потому что все не Творец и вся его свита, они спускаются вниз, они хотят слушать, как еврейский народ восхваляет Творца. И Эстер хочет сказать: учти, вот этот указ, если он сбудется, то этого не будет. Не будет пасхального седера. Будет тишина и будет покой, и не будет этого. И вот это она хочет показать Творцу. И написано после этого: и была бессонница у Ахашвироша, и открылась книга, и все переворачивается. То есть что сделала Эстер? Она, Творец, как бы увидел то, что происходит. И своим решением она как бы предотвратила это, она спасает еврейский народ. И что мы можем сказать? Вот мы вернемся к Сферата Омер. То, что Творец дает еврейскому народу, совершенно необыкновенное, как бы духовное руководство по поднятию на тот духовный уровень, которым они должны обладать, чтобы получить на 50-й день Тору. Это 7 недель. И написано, вы все знаете, что так же, как невеста 7 дней перед свадьбой, она проверяет себя. И эти проверки необходимы. Точно так же весь еврейский народ, ему даны 7 недель, которые должны, которые они должны проверять себя, как бы проверять себя изнутри, что они из себя представляют и как они могут получить Тору. И что пишет Рав Деслер? Сейчас мы как бы возвращаемся к Рав Деслеру, и он говорит, что на самом деле есть 3 самые главные силы в человеке. Есть 3 основные силы, с помощью которых человек может добиться своих духовных целей. И у каждой из них есть свой источник и свои особенности. Первое – это хесед, это милосердие. Человек направляет все свои силы любви и доброты на своих ближних. Его милосердие оказывает на них положительное влияние и приносит им счастье. Дальше – ират Ашем. Ират Ашем – это трепет перед Творцом. И в отличие от качества хеседа, где все силы человека направлены вовне, на других, в трепете перед Создателем ваши силы должны быть направлены внутрь. Это внутренняя работа над своими качествами. И цель наших усилий состоит в том, чтобы все наши действия полностью соответствовали воле Творца. И третье – это эмет, это правда или истина. Поиск истины проясняет для человека правильный путь в служении Творцу. И каждое из этих 3 качеств содержит в себе потенциале 2 остальных качества. Например, мы говорим, если человек, главным качеством которого является хесед, он может просто распространять свое милосердие на других. Это хесед ради хеседа. Но иногда его любовь к людям перерастает в любовь к Творцу. И тогда он начинает соблюдать заповеди. То есть о чем говорит Рав Деслер? Что все эти 3 как бы силы, они связаны между собой, и одна, она является источником другой. Тогда он начинает соблюдать заповеди Творца и старается подчинить себя его воле. И таким образом хесед, милосердие, приводит его к трепету перед Творцом. Или же иногда она может привести его к поиску правды. Это произойдет, если человек хочет, чтобы его хесед был настоящим, правдивым и действительно приносил пользу людям. То есть если человек начинает задумываться о том, тот хесед, который он делает, он действительно настоящий, это действительно то, что нужно в настоящий момент делать, и тогда это приводит его к качеству, к третьему качеству, к качеству правды. И точно так же тот, для кого является трепет перед Творцом главным, боится не выполнить свои обязанности в мире. И этот страх приведет его к хеседу, потому что он понимает, что если он должен исполнять свои обязанности, то он обязан также заниматься и хеседом. И его будет тревожить также, что он только на словах испытывает трепет, а на самом деле его действия не всегда соответствуют словам, и это приведет к его поиску правды. То есть мы видим, как интересно Рав Деслер описывает о том, что эти 3 качества, они все связаны между собой, и в каждой есть как бы начатки другой. А тот человек, главным качеством которого является поиск правды, в какой-то момент начнет делать хесед. Это произойдет, когда его правдивость заставит его осознать, что нечестно требовать чего-то от других, что он сам не готов дать другим. И поэтому рано или поздно он осознает, что он не испытывает должного трепета перед Творцом, и это приведет его к тому, что он отступает от прямого пути Торы. И это тоже, то есть это приводит его к трепету перед Творцом. И я не буду повторять, конечно, то, что говорила Рабанит Куперман, то, что мы знаем, как бы, что олицетворением этих 3 качеств наших працев это Авраам, олицетворение Хеседа, Ицхак, олицетворение трепета перед Творцом, и Рад Шамаем, это Гвура, и Яков, это Тиферет, это имеет. Но каким образом, как бы, как каждый из наших працев работал над собой. И мы знаем, что Авраам, который был воплощением Хеседа, и мы только начинается рассказ про Авраама, и мы уже видим, и мы говорится о тех людях, которые они сделали в Аране. То есть, на самом деле, они уже были сары на очень высоком уровне Хеседа. И дальше все испытания Авраама, которые Творец посылает ему, и которые он должен преодолеть, они все направлены на качество гвуры. То есть все, как бы то, что идет противоположно его главному качеству, которое в нем есть, ограничивает его. Потому что мы знаем, конечно, что если мы не поставим рамки Эхеседу, то это на самом деле ужасно. И Хесед без границ, он приводит к разврату, он приводит к тому, что человек, который может бесконечно отдавать все, что у него есть другим, он в конце концов будет нуждаться, и он сам будет в таком положении, что ему придется просить помощи, или иногда он докатывается до того, что он становится просто вором. И поэтому все качества, которые, все испытания, которые Творец посылает, это на ограничение Хеседа. И, конечно, это очень тяжелое испытание. И сам, как бы, Авраам говорит, что самым тяжелым испытанием это было изгнание Ишмаэля, сына, которого он очень любил, и которого ему Творец приказывает изгнать, как бы голосом Сары, изгнать из дома. И он поступает так, то есть он идет против своей натуры. И это вот главное, как бы, в нашей работе над качествами. То есть человек должен осознать свое качество. Он должен довести его до совершенства. Это то, что говорит Рав Деслер. То есть как Авраам, он довел до совершенства свой хесед. После этого он должен как бы работать над другими качествами. И когда происходит жертвоприношение Ицхака, Акида, то Творец говорит, теперь я вижу, что ты боишься меня. То есть это качество, что у тебя есть трепет передо мной. То есть это качество гвуры, оно уже тоже стало частью как бы сущности Авраама. И если дальше, если мы переходим к Ицхаку, то мы знаем, что на самом деле вообще Рав Деслер пишет, что обычно, как бы в обычной ситуации, человек получает главное качество от своих родителей. То есть оно переходит ему в наследство. Но так как Ицхак должен был провести новый путь служению Творцу, то Творец делает так, что главным его качеством является Ират Ашем, является Гвура. И в чем это заключается? Это человек как интроверт, он все время погружен в себя, он занимается постоянным самоусовершенствованием, он проверяет все свои качества под увеличительным стеклом, он постоянно занят внутренней работой, и у него нет уже как бы, не остается ни времени, ни сил на внешний мир. И написано, что Творца это не устраивает, и поэтому, когда он благословляет Ицхака, написано, что Творец говорит, я благословляю тебя только за заслугу твоего отца. И после того, как Ицхак полностью как бы довел это качество до совершенства, он понимает, что ему не хватает качества Хеседа, и он возвращается к пути, который проложил для него его отец. Он начинает то, что мы называем рыть колодцы, и он начинает призывать к имени Творца, он начинает свое служение, как и Авраам, начинает приближать людей к знанию о Творце. И тогда Творец дает ему знаки о том, что он доволен, он заключает мир с Авимелехом, и он как бы становится уже другим человеком, он развивает в себе другие качества. И что мы можем сказать про Якова? Яков это Тиферет. И мы говорим, что такое тиферет? Это гармония, это именно полное сочетание этих двух качеств. И мы говорим, что у Авраама и Ицхака были еще сыновья. Мы знаем, что у Авраама был сын Ишмаэль. И он действительно, как пишет Рав Деслер, он полностью, как бы ему перешло в наследство качество Хеседа. Но Ишмаэль не работал над своими качествами, как его отец. И поэтому это качество, оно перешло все пределы. И мы знаем, к чему это привело. Мы знаем, что такое сейчас арабский мир. И это очень страшно. И то же самое Ицхак, у него помимо Якова, у него был сын Эсав. И это воплощение Гуры, как бы на самом деле, тогда все спрашивают, как мог Ицхак хотеть благословить Исава. Неужели он не понимал, написано, что Ривка любила Якова, Ицхак любил Исава. Как он мог любить его? Он не видел, что он злодей. Но с другой стороны, закон таков, что на самом деле человек тянется к тому, что ему близко. На самом деле Исав, он действительно, это качество Гвуры было ему очень свойственное, поэтому он был где-то близко очень Ицхаку, и Ицхак хотел благословить его, чтобы исправить его пути. И мы знаем, что неисправленная гвура – это что-то страшное. И вот то, что это приводит к жестокости, это приводит к гордости, это приводит к тому, что человек перестает вообще замечать окружающий мир и навязывает свои принципы другим людям. Об этом очень жестко тоже пишет Рав Деслер. И он пишет о том, что именно вот это вот, когда человек переходит все качества, переходит все и всегда приводит к очень плачевным результатам с окружающими. То есть на самом деле мы как бы Али Чува должны об этом помнить и никогда не навязывать свои хумрот и все, что мы берем на себя, на своих близких, потому что это может просто отвратить их от пути к служению Творцу. И что еще как бы осталось у меня 5 минут, и мы говорим о том, что сегодня у нас качество двора батиферы. На самом деле, когда мы говорим про Якова, мы говорим о том, что вот это сочетание хеседа и гуры, гармония между этими двумя качествами приводит к правде. И именно поэтому, именно от Якова происходит 12 сыновей, на которых основывается, это основа народа Израиля. То есть цельные праведники. От Якова нету никакого, как бы, ничего лишнего, именно вот этот срединный путь, путь Торы, путь правды приводит к тому, что от него происходит 12 праведников, которые являются основой нашего народа. И что мы можем сказать? Что Яков – это тиферет. Как он достиг этого совершенства? Написано, что когда он уходит, убегает из дома родителей, по приказу Ривки, как бы Ривка знает, что Исав хочет убить его, он убегает, он уходит в Ешиву Шема и Эвера, и там он учится, причем он учится так, что он написано первый раз, когда он уходит, и он ложится, почему написано, что он ложится и кладет голову на камень, и эти камни спорят между собой, на какой камень положит праведник свою голову. Почему об этом вообще пишется? Потому что это первый раз, когда он позволяет себе лечь. То есть он постоянно, конечно, он спит, он засыпает над стендером, он засыпает во время учебы, но он не ложится спать. То есть эта Тора, она становится его сущностью, она входит в него полностью. То есть откуда приходит это качество тиферет, это качество совершенства, это сочетание двух качеств, хеседа и гвуры, которые отработали для него працы и которые он получает наследство. И кроме того, вот эта Тора, которая входит в него и становится его, как бы, его сущностью. И сегодня мы находимся в качестве гура в тиферет. И что это такое? Это дисциплина в совершенстве. На самом деле, кто может об этом говорить? И вот, на мое счастье, я была на уроке своей рубанит, и она рассказывала удивительно трогательную историю про Хафец Хаима. Хафец Хаим, который приходит к раву Исраэля Салантеру просить рекомендацию на свою книгу «Береги свою речь». И как мы знаем, что сейчас, я знаю, у меня муж издает книги, и приходят люди просить рекомендацию. Обычно как это происходит? Человек просматривает книгу, говорит, да, замечательно, все, дает рекомендацию. Когда приходит Хафец Хаим к раву Исраэлю Салантеру, то он говорит ему, оставь мне эту книгу на неделю, я должен ее прочесть, и тогда я могу дать тебе рекомендацию или решить, даю ли я рекомендацию. И на следующую неделю приходит Хафец Хаим к раву Салантеру, и рав Салантер говорит, я извиняюсь, я еще не могу дать тебе эту рекомендацию, приходи ко мне еще через неделю. И приходит на следующую неделю приходит Хафец Хаим к раву Салантеру, и он говорит ему, я очень сожалею. Это замечательная книга. Это просто удивительная книга. Все, о чем я мечтал, все законы о злословии ты собрал в этой книге. Но, к сожалению, я не могу дать тебе рекомендацию, потому что я совершенно не согласен с одним принципом. Ты говоришь, что когда человек должен исправить свой грех злословия, он должен пойти и попросить прощения у человека, о котором он говорил плохо, и сказать ему, что я говорила тебе то-то, и то-то, и то-то. И я совершенно с этим не согласен. Это приведет к ссоре, это приведет к обиде. Человек не может никогда простить, если он узнает, что его близкий друг о нем говорил плохие слова, у него будет разбито сердце. Это невозможно, я не могу дать рекомендацию на такое положение. И говорит Хафец Хаим, да, хорошо, я понимаю, я принимаю это, но есть источники, которые подтверждают это, я не просто так это пишу, но рав Салантер говорит, я не могу это принять. И тогда говорит ему рав, говорит Хафец Хаим, хорошо, так вы в своей рекомендации напишите, что вы даете рекомендацию на всю книгу, ну, кроме этого положения. И говорит рав Салантер, я не могу полагаться на то, что каждый внимательно прочтет мою рекомендацию. Мы не знаем, на самом деле, чем кончился этот разговор. И Рабанит сказал, что есть такие, как бы, мнения, что все-таки он дает рекомендацию. Рекомендация настолько замечательная. И несмотря на то, что он упоминает вот этот, как бы, пункт, с которым он не согласен, но он дает рекомендацию. Есть, наоборот, мнение, что он отказывается этой рекомендации. Мы не знаем. Но само вот понятие, что такое гвура батиферет, вот действительно, это человек, это два человека совершенно воплощение тиферет, и Хафец Хаим, и рав Салантер. И гвура, с которым, как бы, рав Салантер, конечно, ему проще, он понимает, какое сокровище эта книга. И, конечно, ему проще просто дать рекомендацию, все. Но он знает это качество правды, тиферет, которое в нем, оно дает ему силы сказать, нет, вот с этим я не согласен. И с другой стороны, конечно, качество Хафец Хаима, который принимает это, и который тоже это какие-то другие качества, может быть, год, может быть, покорность, может быть, то, что мы видим у Аарона. И вот это вот сочетание этих замечательных качеств мы тоже видим как бы у наших рабаним. И что мы можем сказать про себя? Как мы можем как бы к себе это немножко снизить? У нас, конечно, мы не на таком уровне, как мы говорили про наших працев. Вот сейчас разбирали Рав Деслера, как наши працы строили эти качества, доводили до совершенства основное качество, а потом начинали работать над другими качествами, так, чтобы превратить себя действительно в гармоничного человека. И это очень трудно. Единственное, что я могу сказать как бы по своему опыту и по опыту общения с людьми, особенно с людьми, которые как бы русскоязычными, которые вышли из бывшего Советского Союза. У нас была очень развита дисциплина, и поэтому качество гвура для нас очень-очень близко. На самом деле нас воспитывали строго. В основном семьи и в школе. Я помню, как мы на перемене должны были ходить друг к другу за руки, мальчик и девочка по коридору и кружиться. И нельзя было вообще до сих пор. Я помню, как я пошла в первый класс, такой домашний ребенок. И я до сих пор, если мне очень напрягусь, вспомню затылок мальчика, который сидел передо мной, потому что учительница сказала, что нельзя, нужно смотреть все время вперед и видеть того, кто перед ней. То есть на самом деле полная как бы гвура, боялись двинуться на уроки. До сих пор я помню этот страх, который меня сковывал. Конечно, это все входит в нас, и мы это переносим на своих детей. Поэтому вот как бы добавить хеседа, добавить малхута в свое качество. И как бы на самом деле и тоже для нас очень важно написано, что у каждого человека есть основное качество. Понять, что это за основное качество и как нам с ним бороться, как это понять, кто мы такие на самом деле. Как бы что мы из себя представляем, вот это очень важно, потому что, конечно, мы говорили, что это качество гвуры, когда оно распространяется на других людей, это очень страшно, но когда оно распространяется на себя, и человек требует от себя невозможного, когда он постоянно знает, что он это необходимо сделать, и это необходимо, и это необходимо. Я не говорю, что мы должны себя распускать и до вечера ходить в халате, ничего не делать. Нет. Но как-то немножко это качество немножко смягчить и понять, что на самом деле, что определяет как бы человека, как понять его главную сущность, понять, чего он хочет, что ты хочешь в этом мире. И есть такое замечательное время, когда мы зажигаем свечку. И вот и после этого есть у нас полчаса, как бы до захода солнца, в Иерусалиме, по крайней мере, когда мы можем спокойно посидеть и посмотреть на свечи, и задуматься о том, зачем мы пришли сюда, и кто мы на самом деле, и что я от себя хочу, и что я хочу, как я хочу, чтобы выглядел мой еврейский дом, и мои еврейские дети, чего я от них хочу, чего я хочу от себя, и в чем мое желание. И действительно, на самом деле желание – это тот канал, который как бы соединяет нас с Творцом. И чтобы постараться, чтобы наше желание, с одной стороны, чтобы оно вообще существовало, потому что иногда спрашиваешь у человека, чего ты хочешь, и он не знает, он как бы… Он знает, что хотят его близкие, он знает, что любит его близкие, он знает, что муж любит то, и он любит все, а дети нужно так. А что ты хочешь? А я должен это. У меня была недавно такая как бы опыт, моя невестка Бархашем родила сына, я к ней зашла, и она сказала, что да, такое счастье, слава Богу, мальчик, и все. И она говорит, ну вы знаете, я за это время столько пропустила, ты, Лим. У меня просто, я когда об этом задумываюсь, мне становится страшно. Понимаете, это я не думаю, что Творец от нас от этого хочет. Вот это, конечно, мы должны молиться, мы должны читать Таилим, и на нас сейчас огромная ответственность идет, страшная война. Но с другой стороны, чтобы женщина, которая родила ребенка, она не могла испытывать чистой радости, благодарности Творцу за то, что он принес ей этот бесценный дар, это тоже что-то как будто бы немножко искривленное уже. То есть надо постараться действительно добиваться какого-то равновесия. Безрат Ашем, вот сегодня это Гвура Батиферет нам об этом напоминает. Ну вот это все, что я хотела сказать. Извините, я немножко украла у вас время.
Нет. Во-первых, огромное спасибо. Цена потрясающий урок. И мы тоже позже начали. Если у вас есть возможность еще с нами побыть, ответить на наши вопросы, то спасибо большое.
Да, пожалуйста, я постараюсь. Я не гарантирую, что я, как Рабанит Губерман, у меня есть ответы на все вопросы, но постараюсь.
Вот тут первый вопрос в чате. Рабанит Нина, а как выглядел змей до греха? Он чем-то был похож на Адама и Хаву?
Во-первых, это было существо, и он тогда ходил на двух ногах. И он говорил, записан его разговор с Хавой. То есть это был, на самом деле, что такое этот змей? Это ангел, которого сотворил Творец, и который, он должен был выполнить свою функцию, он должен быть, так как у Адама мы говорили о том, что у него была свобода выбора. И он должен был сделать это испытание, но говорят, что где-то он на самом деле превысил свои полномочия, этот змей. Как он реально выглядел, я не знаю. Наверное, после того, как Творец проклинает змея, он говорит, что ты будешь ползать, то есть он становится вот уже такой змеей, и ты будешь питаться прахом земли. И на самом деле в этом страшное проклятие. Почему? Потому что, казалось бы, ну, с одной стороны, как бы везде у него есть еда, он ни от кого не зависит. Он может питаться этим прахом земли. С другой стороны, Творец говорит ему, за то, что ты сделал, ты больше для меня не существуешь. Я прерываю всякую связь с тобой. Все. Я не разрешаю тебе ни молиться. У меня нету связи с тобой. А что такое жизнь? Жизнь – это связь с Творцом мира. И поэтому как бы вот это проклятие, это приводит к тому, что вот змей, вот, он вот становится таким существом, как сейчас. Тогда он как бы... Это было тоже его падение. То есть он не выпал, он должен был выполнить это по-другому, по-видимому.
Спасибо. Спасибо. И вот вопрос вот в конце урока. Вы рассказали про время после зажигания шабатных свечей.
Да.
Это время, оно взаимное между нами и Всевышним. У Всевышнего тоже есть желание, чтобы мы как-то себя вели особо.
Конечно, потому что Творец тоже хочет. Смотрите, все пророки говорят, что Творец, он не хочет роботов. Для чего он создал человека? Для того, чтобы это был его сообщник, его друг, как бы, и он хочет от человека самостоятельности, независимости. И вот это время, которое у нас есть, когда мы молимся, конечно, и за всех своих детей, и за своих внуков, и мы молимся, и мы просим Творца, чтобы он послал нам благословение, чтобы этот канал, как бы, который у нас есть между нами и Творцом, чтобы он только расширялся, чтобы мы больше чувствовали его влияние. Но и себя мы должны построить, как-то строить себя внутренне. На самом деле, то, что пишет тоже Рав Деслер, мы говорим, откуда придет избавление. есть мнение, что Творец должен просто, как это происходило во время исхода, он просто взял наш, этот еврейский народ, и он вывел его, как ветеринар, который вынимает теленка из, из тела коров, он вынул его искусственно. Другие говорят, нет, Рав Дёслер пишет, нет, на самом деле Творец хочет нашего пробуждения. То есть зачем он дал нам эти Сфирата Омер, это духовное руководство, для того, чтобы именно было пробуждение снизу. То есть для того, чтобы достигнуть Геулы, достигнуть прихода Машиаха, мы должны работать над собой, должны работать над своими качествами. И, конечно, мы должны знать и понимать свое желание и работать над своим желанием. Во-первых, понять сначала, что есть такое понятие, что на самом деле человек чего-то хочет. С другой стороны, чтобы это желание, оно как бы приближалось к желанию Творцу. То есть теперь желанию Творца от нас, то, что Творец от нас хочет. Мы все знаем это. То, что спросили Рава Ицхака Зильбера, что от тебя, что как бы самое, можешь ли ты меня благословить, спросил один человек, чтобы у меня было Ират Шамайм, трепет перед Творцом. И он сказал, да нет, я не могу тебя благословить, это то, что каждый должен сам себе выработать. Но на самом деле это очень просто, сказал Рав Зильбер. Мы просто каждую секунду должны думать, что от тебя хочет Творец. И это, ну, это уровень полного праведника на самом деле. Все время знать, что ты перед Творцом, и знать, думать о том, что хочет от тебя Творец. Мы, конечно, не на таком уровне, но хотя бы понимать, что это, и пытаться строить себя так, чтобы мы могли как-то приближаться к этому уровню, знать, что это есть где-то на горизонте, что мы можем туда идти. Ну вот.
Спасибо большое.
Не за что. Не за что. Всего доброго. Очень рада
всего
была.
Всего ходы штов. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
И ждем много-много встреч с вами.
Всем благословений. Всем-всем слушателей. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо большое. Всего хорошего.
Всего доброго.